Глава третья. Первые шаги. Эта необозримая равнина, вся залитая сверкающими огнями, и несметные толпы народа ослепляют мой взор. Ни одна душа не знает меня, все глядят на меня сверху вниз. Я теряю способность соображать. Реина. На другой день с раннего утра Жюльен уже сидел в библиотеке и переписывал письма. Как вдруг отворилась маленькая дверца в простенке, искусно замаскированная корешками книг, и появилась мадемуазель Матильда. Меж тем, как Жюльен с восхищением смотрел на это остроумное изобретение, мадемуазель Матильда глядела на него с крайним изумлением и, по-видимому, была весьма недовольна, встретив его здесь. Она была в попельотках и показалась Жюльену жесткой, надменной и даже похожей на мужчину. Мадемуазель де Ламоль тайком брала книги из отцовской библиотеки, и ни одна душа в доме не подозревала об этом. И вот из-за присутствия Жюльена она, оказывается, напрасно пожаловала сюда сегодня. И это было ей тем более досадно, что она пришла за вторым томом вольтеровской «Принцессы Вавилонской», достойным пополнением монархического и высокорелигиозного воспитания, составляющего славу монастыря Сердца Иисусова. Бедняжке в 19 лет уже требовалось нечто пикантно-остроумное, иначе ни один роман не интересовал ее. Часам к трем в библиотеке появился граф Норбер. Он зашел просмотреть газету, на случай, если вечером зайдет разговор о политике, и выразил удовольствие видеть Жюльена, о существовании которого он уже успел позабыть. Он был с ним чрезвычайно любезен и предложил ему поехать кататься верхом. «Отец отпускает нас до обеда». Жюльен понял, что означало это «нас», и проникся восхищением. «Ах, боже мой, господин граф!» — сказал Жюльен. «Если бы речь шла о том, чтобы свалить дерево футом 80 в вышину, обтесать его и распилить на доски, я бы показал себя молодцом. А ездить верхом... Мне за всю мою жизнь приходилось разве что раз 6, не больше». «Прекрасно! Это будет 7-й». — ответил Норбер. Жюльен, вспоминая день встречи короля в Верьере, считал в глубине души, что он превосходно ездит верхом. Но на обратном пути из Булонского леса, на самом бойком месте улицы Бак, он, пытаясь увернуться от кабриолета, вылетел из седла и весь вывалился в грязи. Счастье, что ему сшили 2 костюма. За обедом маркиз, желая поговорить с ним, спросил, хорошо ли они прогулялись. Норбер поспешил ответить, сказав какую-то общую фразу. «Господин граф чрезвычайно великодушен ко мне», — возразил Жюльен. «Я очень признателен ему и ценю его доброту. Он распорядился дать мне самую смирную и самую красивую лошадку. Но все же он не мог привязать меня к ней. Из-за отсутствия этой предосторожности я свалился как раз посреди длинной улицы, перед самым мостом». Мадемуазель Матильда, несмотря на все свое старание удержаться, прыснула со смеху, а затем без всякого стеснения стала расспрашивать о подробностях. Жюльен все рассказал с необычайной простотой, и у него это вышло очень мило, хотя он этого и не подозревал. «Из этого аббатика будет прок», — сказал маркиз академику. «Провинциал, который держится так просто при подобных обстоятельствах, это что-то невиданное, и нигде этого и нельзя увидать. Мало того, он еще рассказывает об этом своем происшествии в присутствии дам». Жюльен так расположил к себе своих слушателей этим рассказом о своем злоключении, что к концу обеда, когда общий разговор шел уже на другие темы, мадмуазель Матильда все еще продолжала расспрашивать брата, интересуясь подробностями этого происшествия. Слушая ее вопросы и несколько раз поймав на себе ее взгляд, Жюльен осмелился сам ответить ей, хотя она обращалась не к нему, и все втроем принялись хохотать, точь-в-точь, как если бы это была простая крестьянская молодежь в какой-нибудь глухой деревушке. На другой день Жюльен побывал на двух лекциях по богословию, а затем вернулся в библиотеку, где ему предстояло переписать десятка два писем. Здесь он застал расположившегося рядом с его столом какого-то молодого человека, очень тщательно одетого, но весьма ничтожного на вид и с очень завистливой физиономией. Вошел маркиз. «Что вы здесь делаете, господин Тамбо?» — спросил он этого пришельца строгим тоном. «Я полагал...» — начал молодой человек с подобострастной улыбочкой. «Нет, сударь, вы ничего не полагали. Вашу попытку надо считать неудавшейся». Юный Тамбо вскочил, разозленный, и исчез. Это был племянник академика, приятеля госпожи де Ламоль, который собирался вступить на литературное поприще. Академик упросил маркиза взять его к себе в секретари. Тамбо работал в особой комнате, но, узнав, какой привилегией пользуется Жюльен, пожелал и сам пользоваться ею и перетащил сегодня утром свои письменные принадлежности в библиотеку. В 4 часа Жюльен после некоторых колебаний решился зайти к графу Норберу. Тот собирался ехать верхом и, будучи человеком в высшей степени вежливым, оказался в несколько затруднительном положении. «Я думаю, — сказал он Жюльену, — что вы скоро будете брать уроки в манеже, и через несколько недель я с большим удовольствием буду кататься с вами. Я хотел иметь честь поблагодарить вас за вашу ко мне доброту. Поверьте мне, сударь, — прибавил Жюльен весьма проникновенным тоном, — я глубоко чувствую, как должен быть вам обязан. Если лошадь ваша не пострадала из-за моей вчерашней неловкости, и если она свободна, мне бы хотелось прокатиться на ней сегодня. Как знаете, дорогой мой Сорель, но только пеняйте на себя, если свернете себе шею. Считайте, что я сделал вам все предостережения, которых требует благоразумие. Но дело в том, что уже 4 часа, и время терять некогда. А что, собственно, надо делать, чтобы не падать? — спросил Жюльен молодого графа, когда они уже сидели в седле. — Много разных разностей, — отвечал Норбер, хохоча во все горло. «Ну, например, надо откидывать корпус назад». Жюльен поехал крупной рысью. Они выехали на площадь Людовика XVI. «Ах вы, юный смельчак!» — сказал Норбер. «Смотрите, сколько здесь экипажей, и правят ими бесшабашные люди. Упади вы, и все эти тильбюри тотчас же затопчут вас. Кому охота портить лошади рот уделами, останавливая ее на полном ходу?» 20 раз Норбер видел, что Жюльен вот-вот вылетит из седла. Но в конце концов прогулка окончилась благополучно. Когда они вернулись, молодой граф сказал сестре: «Позвольте вам представить отчаяннейшего сорвиголову». За обедом, разговаривая с отцом, сидевшим на противоположном конце стола, Норбер громко превозносил отчаянную храбрость Жюльена. Но это было все, что можно было похвалить в его верховой езде. Молодой граф слышал утром, как конюхи, чистя лошадей на дворе, судачили о падении Жюльена и насмехались над ним самым непристойным образом. Несмотря на все эти любезности и доброжелательность, Жюльен скоро почувствовал себя в этой семье совершенно одиноким. Все здешние обычаи казались ему ужасно странными, и он то и дело их нарушал. Его промахи доставляли великое удовольствие лакеям. Аббат Пирар уехал в свой приход. Если Жюльен только тростник колеблющийся, пусть погибает. А если это человек мужественный, пусть пробивается сам. Так рассуждал он.